Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами сегодня на связи, как всегда по пятницам, в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы заговорили в первой части программы о процессе образования, о том, что в университете важны для человека, который учится, не только знания и компетенции, это я так очень лапидарно пересказываю первую часть программы, но и в каком-то смысле тот человеческий опыт, который он получает от общения с преподавателями, от погружения в среду. Я вспоминаю даже один из философов науки 20 века, по-моему, это Майкл Полани, ввел термин «неявное знание», «личностное знание», о том, что ученого формируют не только те знания, которые он получил из книг, но и его участие в кулуарных разговорах на конференции, его влюбленность в интеллектуальную влюбленность в преподавателя. Вот это его напитывание таким духом науки, это его неявное знание, тем не менее, очень важно для его научной работы и даже для открытий. Опять же, связь нелинейная, но она есть. И я хотел бы про ваших учителей спросить. Вот вы часто рассказывали, как важна вам была встреча с Юрием Павловичем Вяземским. И у многих из наших слушателей наверняка есть представление Юрия Павловича по программе «Умники и умницы». Он там в своем образе представлен. А вот в образе преподавателя, в аудитории, каким он был для вас? И потом в более тесном личном общении. Вот в чем был тот его образ преподавателя, учителя, который вас так зацепил?
Юрий Павлович – преподаватель, который привлекает очень сильно. Это человек с колоссальным, на мой взгляд, обаянием человеческим. Есть такое, даже иногда говорят, пронасильственное обаяние. Когда вот ты поневоле, так сказать, увлекаешься, да, не можешь не отреагировать на человека. Он действительно обладает тем, что сегодня принято называть харизмой. Слово, которое используется применительно, ну, мне кажется, неоправданно широкому кругу людей. Юрий Павлович человек, безусловно, харизматический и обладающий вот даром общения. Он способен заинтересовывать, он способен через интеллектуальную провокацию заставить человека думать, при этом не подавляя. Вот я, естественно, во многом где-то сознательно перенимал какие-то приемы у Юрия Павловича или примеры его часто привожу, где-то думаю, что подсознательно не меньше вот следовал его вот, ну, манере, что ли. Мне сложно судить, надо у студентов спросить, похожи мы или нет. Кто-то говорит, что очень похожи, кто-то говорит, что совсем нет. Но я думаю, что вот в отличие от Юрия Павловича, я намного более жестко прессую, так сказать, студентов. Юрий Павлович на этом не делает никогда акцент. Но у меня был вот первый мой учитель в школьные годы, который так довольно жестко меня воспитывал. И один из приемов был, поскольку я был совершенно вот, ну, ему, так сказать, его почитал очень сильно, и мне очень хотелось соответствовать вот уровню, мне хотелось, чтобы не только мне с ним, но и ему со мной было тоже не безинтересно, и поэтому, а он такие приемы использовал, даже, по-моему, как-то я, так сказать, вспоминал в наших беседах, вот он мне в 9 классе сказал, что ты еще Климаса Самгина не читал, ну, о чем он с тобой разговаривает, он полушутя, конечно, это сказал, вот, но представляете жизнь Климаса Самгина, у нас в институте народ там плакал, что надо это все прочитать, и я в школьные годы это прочитал с большим интересом, мы это обсуждали потом и прочее. Огромная книга, серьезнейшая, важная книга, мне кажется, для русской литературы. Вот. Вот у Юрия Павловича вот этого такого давления нет. Он умеет зажечь по-другому, не прибегая вот к таким ну, что ли, я не знаю, как эти педали эти нажать, но когда есть некая провокация, когда ты там дразнишь тщеславие человека, еще что-то, там его где-то вот пытаешься его, так сказать, задеть, да, что, ой, ну как же вы этого не знаете, вот Юрий Павлович так никогда не действовал, он, наоборот, всегда подчеркнуто уважительно обращается со студентами, хотя, скажем, он всегда честно говорит о правилах игры и на экзамене неумолим. Вот. Мы даже с ним иногда, вот когда я стал уже помогать ему, ассистировать, как-то мы с ним дискутировали по поводу, например, знания текста. Да, я, например, считаю, что человек может прочитать текст произведения, которое нужно, потому что Юрий Павлович преподает западную литературу, в том числе среди предметов, вот, которые он преподает, есть западная литература. И Юрий Павлович, для Юрия Павловича вот, ориентация в тексте важна, и это правильно. Но мне просто иногда кажется, что человек, даже прочитав текст, может что-то забыть, кого-то героя там, и прочее. Вот мы когда дискутировали, помню, о степени погруженности в текст и необходимости перед экзаменом. Все-таки одно дело преподаватель, который это много лет читает и знает там, текст близко к оригиналу. Другое дело студент, который, возможно, прочел это единожды, вот, только что, даже если не непосредственно к экзамену. Но, тем не менее, вот при всей этой жесткости и строгости, так сказать, с которой он спрашивает, Юрий Павлович вот, умеет зажигать. И он очень, знаете, он очень, собственно, не мне вам рассказывать, вы прекрасно знаете, у него тоже учились, он очень ценит, в первую очередь, собственное мнение, способность человека мыслить. Он с интересом всегда реагирует на собственное мнение, если оно, допустим, не совпадает с мнением Юрия Павловича. И это важно, кстати сказать, для него, потому что есть такой преподавательский страх, неправильный, когда тебе кажется, что вот какой-то сложный вопрос или неправильный, или даже, может быть, дурацкий вопрос. Нередко вот я на себя на этом ловлю, хочется сказать, ну что же вы спрашиваете, как же вы не поняли? Или вот ты не совсем понимаешь, что ответить, и пытаешься как-то вот этого не показать, но нас тут в действительности нужно очень радоваться, мне кажется. Я вот сейчас сознательно пытаюсь это делать, ожидая вопросов, получая вопросы от студентов, потому что вопрос, на который у тебя нет готового ответа, он не обязательно тебя ставит в тупик, но у тебя нет готового ответа. Это всегда шанс, это возможность дальше двигаться. Ты действительно вот, ну, представьте, как бы не готовился преподаватель. Вот я к каждой лекции готовлюсь, я пересматриваю свои конспекты, я их всегда правлю. То есть у меня конспекты там, ну, база вот конспекта по культурологии, она написана там несколько лет назад, но они ежегодно меняются, да, не наполовину, но тем не менее, они обновляются, что-то добавляется, что-то уходит. Вот. Но тем не менее, все равно у тебя замыливается глаз, ты привыкаешь к темам, еще к чему-то. И вот неожиданный вопрос, на который у тебя нет ответа, это всегда прекрасно, это возможность двигаться дальше. Вот мне кажется, Юрий Павлович всегда это ценил, его всегда радовало это, какие-то вопросы, которые перед ним раньше не вставали. Вот. Хотя, честно скажу, что не так просто от студента такого вопроса добиться, потому что, ну, иногда просто какую-то глупость говорят, к сожалению, так тоже бывает. Ну, правда, и преподаватели иногда глупость говорят, поэтому что тут пенять на студентов.
Ну, вот в этом смысле к вопросу о вопросах и о мнениях. Да, у Юрия Павловича есть такая черта, он задает рефераты, не знаю, как сейчас, когда мы учились, он задавал рефераты по литературе, чем он был бы, этот реферат провокационнее, чем он был бы неожиданнее для него, тем для него было бы лучше. С другой стороны, тут есть обратная сторона, что любой, ну, скажем так, необоснованный бред легко выдать за свою позицию, сказав: «Я так вижу, я так мыслю». И это касается не только преподавания, это касается вот сейчас особенно, когда мы общаемся в социальных сетях, и, как сказал у вас в программе Геннадий Онищенко, только косметологи разве что не комментировали проблему ковида, слова «это мое мнение» предполагаются воспринимать как железобетонный аргумент в подтверждение сказанного. А вот что вы об этом думаете? И в смысле преподавания, и в смысле более широкого контекста.
Слова «это мое мнение», они вообще ничего не означают, кроме факта того, что это факт вашей биографии. По-моему, Ландау что-то подобное говорил в свое время, что это значимо только для вашей биографии, больше ни для чего. И в социальных сетях, а тем более в рамках академического дискурса, фраза «это мое мнение» вообще не аргумент. Да? Аргументом является, понятно, что какие-то подтверждения, доказательства, обоснования, анализ эмпирических фактов или разбор теории какой-то. И в этом смысле, конечно, вот мне кажется, знаете, меня недавно спрашивали по поводу недостатков ЕГЭ, и мы с вами уже говорили неоднократно, я вот не являюсь каким-то таким абсолютным противником ЕГЭ. Я понимаю некие плюсы, которые сама по себе несет система, которая позволяет по результатам тестов людям попадать в вузы и прочее. Здесь нельзя сказать, что эта система плохая. Но недостатки серьезные. Один из недостатков, что подготовка только к такой форме тестирования, как бы мы ее ни усложняли сейчас, она как раз-таки отрабатывает вполне определенные навыки. И, в общем, даже неплохо их отрабатывает, но многие другие вещи, они остаются совсем за рамками этого. И научный подход, он намного шире. Чтобы обладать способностью к научному творчеству, необходимо овладеть намного более широким набором инструментов. Совершенно точно ЕГЭ не способен все эти инструменты, они просто не нужны, они не задействуются. А поскольку это вот самое зрелое школьное время, последние 2 года, как неоднократно уже отмечалось, они направлены на подготовку к ЕГЭ, причем только по 3 выбранным дисциплинам. Вот, кстати, фундаментальное отличие современного образования от до ЕГЭшного и там советского, и российского, но до ЕГЭшного, да, все-таки любой школьник, куда бы он ни поступал, если он хорошо учился, ему важен был аттестат, простите, да и вообще, он учился до конца. Современный школьник 2 последние года проходит только 3 предмета, причем проходит их в рамках подготовки к сдаче ЕГЭ. Все. И это очень серьезная проблема.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вот если вернуться к разговору об образовании, об онлайн-образовании, и я вспоминаю, вот вы упомянули интеллектуальные провокации Юрия Павловича Вяземского. Я могу такую иллюстрацию вспомнить. На семинаре по литературе, на котором предстояло обсудить сразу 3 великие произведения Гамлета Шекспира, Фауста Гёте и Дон Кихота Сервантеса, Юрий Павлович спрашивал наших однокурсниц, за кого бы они хотели выйти замуж, за Фауста, за Дон Кихота или за Гамлета. И если девушка говорила за Дон Кихота, он, Юрий Павлович, вопрошал: «Вы что, за этого сумасшедшего хотите замуж выйти?» Если девушка говорила, за Фауста, то Юрий Павлович реагировал: «Вот вы хотите жизнь окончить, как Маргарита, вы в своем уме?» Вот так вот он провоцировал и будил мысль. А я вот о чем подумал в этой связи и в связи с тем, что мы говорили в начале о дистанционной форме образования, а такие вещи, вот такого рода общения, как вам кажется, в принципе, в онлайн переносимы, если вот говорить об этих окошках Зума?
Переносимы, да. Но, понимаете как, что-то теряется, ведь тут есть 2 момента, мне кажется, 2 момента. Первый – это то, что любой формат общения имеет свои особенности. Да, все важно. Вот я с ребятами занимаюсь на семинаре, да, вот их 9 человек. Одна девочка все время откуда-то из кафе или там из какого-то центра торгового выходит, но, видимо, у нее нет возможности, не знаю, по тем или иным причинам. Одна из комнаты в общежитии. Москвички из дома, там более-менее все спокойно, у кого-то бегает собака, у кого-то кошка. Юноша сидит все время как следователь на допросе, свет падает на камеру, а он в полутьме, да. Но я как-то пошутил по этому поводу, но я же не могу его заставить там поменять свет, и, в общем, на это не хочется время тратить. Вроде необходимости такой нет. Но все это создает вот совершенно другую атмосферу, не такую, как когда все вместе, они друг друга тоже видят только через камеру. Потом у каждого свой, вот мы в Zoom, да, работаем, режим включен, свой режим. У кого-то там режим галереи, да, у кого-то режим спикера. Кто-то, может, не знаю, вообще выключает, не смотрит на экран, просто слушает. Вот. Поэтому как телефонное общение, да, мы же можем по телефону говорить, вот как интервью, да, можно по телефону давать, можно в студии, там, в кабинете, ну, где угодно. Есть свои особенности. А второй момент, это, который мы тоже как-то сегодня вспоминали, это то, о чем говорил Лотман, что когда техника, когда совершается некий технический прорыв, он оперировал категориями техника и культура. Он всегда говорил, что техника, которая вот только что появилась, она пока не стала культурой, и поэтому коммуникацию, которую она должна бы вроде бы сделать качественно лучше и облегчить, она ее усложняет. И Лотман приводил такой пример. Вот появился телефон, он дал кучу возможностей для общения, которых раньше не было. Но он, пока люди не привыкли к этому формату общения, было много непонятного. Да, я вот всегда вспоминаю, как один мой добрый друг говорил, что я все время жену прошу в конце текста смс-сообщение ставить смайлик, потому что я ей пишу, как у тебя дела? Она пишет, нормально. Я, говорит, сижу и ломаю голову. Может, она обиделась. Может, что-то ужасно плохо. Да? Вот нормально со смайликом это воспринимается спокойно и хорошо. А просто нормально. Да? Вариант интерпретации куча. Вроде бы возможности дополнительные колоссальные, но коммуникация усложняется. Непонятно. Да? Мы не привыкли. Поэтому здесь тоже это не нужно сбрасывать со счетов. Я думаю, что Лотман прав. Это универсальная характеристика. Мы только осваиваем эти форматы. И, конечно, качество коммуникации со временем в этих форматах повысится. Я думаю, что повысится. Но, безусловно, и более очевидным станут те потери, которые мы неизбежно испытываем при вот таких коммуникациях. Сколько уже времени человек использует телефон, да, хотя они менялись, там сейчас вот мобильный, даже мобильный телефон мы используем долго. Но согласитесь, что разговор по телефону и разговор вживую – это разные вещи. И мы это отчетливо сегодня понимаем.
Я бы вот еще о чем хотел спросить в этой связи, переходя уже от вопросов именно образования к вопросам, опять же, возвращаясь к личному впечатлению от учителей, от учителей интеллектуальных, гуманитарных, профессиональных, к учителям духовным. А вот отец Герман Подмошинский, про которого вы тоже рассказывали, как про очень важного человека и учителя в каком-то смысле вашей жизни. Вот он каким был в личном общении?
Он не в каком-то смысле, он, безусловно, был моим учителем. И я вот всегда говорю, что у меня было три главных учителя. Это вот в школьные годы Вячеслав Николаевич Дьяков вот в институте Юрий Павлович Вяземский. И вот уже на излете институтского времени отец Герман Подмошинский, человек, который огромное на меня оказал влияние и на мою жизнь, собственно, на то, чем я стал заниматься. И без него, без его благословения и отношения не было бы журнала «Фома». Собственно, я бы не начал в эту сторону думать, этим заниматься. Он был таким вихрем, который при первой встрече производил ошеломляющее, до конца непонятное впечатление, по крайней мере, на меня произвел. Но отчасти это было связано не столько с ним, сколько с моим представлением о том, что монах должен молчать, там, быть угрюмым и смотреть в землю все время. Это вот, наверное, поэтому у меня какое-то было смешанное. Но он был, конечно, абсолютно увлекающим, и у него было качество потрясающее, совершенно, мне кажется, необходимое пастырю, ну или вот такой тип пастырства, он крайне необходим. Он вдохновлял людей. Он безусловно умел вдохновить. Он, конечно, очень хорошо видел человека, чувствовал, понимал, говорил то, что нужно было тебе услышать, но он вдохновлял человека. Вот это очень важно, потому что мы все унываем, мы все бываем задавлены, у нас всех бывают периоды более-менее, так сказать, продолжительные, когда нам кажется, что вот все пропало, клиент уезжает, гипс снимает. Вот. Она знает моего бразильского мужа, ну и далее весь этот цитатный ряд советского кинематографа можем продолжить для понимающих. Но вот вдохновить человека, остановить его уныние в этот момент, его вдохновить, это чрезвычайно важно. Отец Герман милостью Божией, как никто другой, мог это сделать.
Еще один вопрос, который у меня созрел, пока я вас слушал и про отца Германа, и про ваш опыт преподавания. А вот вы сказали, что иногда вопросы студентов ставят в тупик преподавателя, ну или как минимум заставляют как-то по-новому посмотреть на ситуацию, на тему, казалось бы, знакомую, и для себя что-то новое открыть или подумать с неожиданной стороны. А вот был ли такой пример у вас недавно с вашими студентами, что это было за вопрос? А второй вопрос здесь же, а вот в плане именно духовного общения с отцом Германом, какую, не знаю, краску к вашему представлению о православии, которое вы никак не ожидали, он добавил, если это было?
А по поводу студентов, я сейчас пытаюсь... Я, в общем, очень переживаю из-за того, что вопросов мало поступает. И я, собственно, уже как-то пытаюсь все время студентов стимулировать к вопросам и сказать им, что они для меня важны, эти вопросы. В том числе, собственно, как-то в каком-то виде говорю им о том, о чем мы с вами сегодня говорили, что они помогают преподавателю увидеть что-то с новой стороны. Но вот на последних лекциях недавних были какие-то вопросы. Сейчас вот сходу не вспомню, чего они касались. Может быть, ну, они каким-то не были фантастически неожиданными для меня. Скорее вот что-то приходилось пояснять. Ну, наверное, не вспомню сейчас. Что касается отца Германа, то ну, он просто он не одну краску, он много красок. Он вообще расцветил вот этот мир православия, который я только-только начинал входить, понимать, принимать. Он был человеком совершенно бесстрашным, ничего не боявшимся. И, ну, он пока, понимаете, он вот в нем и в его деле удивительным образом соединялась глубочайшая какая-то верность традиции, преданию церковному, и при этом, это не всегда так бывает, совершенно живое ощущение Христа. Вот, знаете, иногда говорят, так, может быть, чуть клишировано, что, ну, скажем, у протестантов сохранилось это личное отношение к Богу, но полностью потеряна традиция. У католиков там есть следование традиции, и это вот очень важно, но вот где-то есть потеряно это личное отношение. И про православных иногда так тоже говорят. Ну, или говорят, что у православных все это сохранилось, или в таком гармоничном балансе. Но, может быть, мы говорим о себе это чаще, чем с этим встречаемся. Вот для отца Германа это была совершенно живая тема, действительно, в которой присутствовало вот это очень личное отношение к Богу, ощущение вот этой близости Христа. И при этом без каких-то вот, ну, поползновений, знаете, в сторону ненужного какого-то там, какого бы то ни было там модернизма, не знаю, еще чего-то.
Спасибо огромное за эту нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.